Тема чарговага выпуску перадачы «Свабода ў турмах», як мяняе чалавека турма.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Добры дзень. Сёння мы будзем гаварыць пра тое, як мяняе чалавека турма, для каго яна стала клеймом на ўсё жыццё, а для каго магчыма тым досведам, які ўдалося перажыць і жыць пасля вызвалення далей, ужо адрынуўшы ад сябе нейкія турэмныя навыкі. Вядомыя кінарэжысэры, музычны крытык раскажуць пра лёс сваіх знаёмых, якія правілі пэўны час за кратамі, пра тое, наколькі відавочныя тыя змены, вонкавыя ды ўнутраныя, што адбыліся з гэтымі людзьмі пасля зняволення. Таксама разам з удзельнікамі нашага традыцыйнага пытання мы празважаем на тэму, як ставяцца несядзеўшая частка грамадскасці, даведаўшыся, што той ці іншы чалавек – знаходзіўся ў месцах не гэтак аддаленых. Але спачатку пра зваротную сувязь. Як зазначаюць некаторыя слухачы ды чытачы праграмы, яны не ў захапленні ад таго, што праз новыя правілы дыскусіі на форуме «Свабоды» водгукі і каменты на перадачу магчымыя праз рэгістрацыю на Фейсбуку. Далёка не ўсе хочуць ствараць уласныя акаўнты ў гэтай сетцы, як піша адна з чытачак. Цяперашняя палітыка свабоды тоіць у сабе дыскрымінацыю для несябраў гэтай сацыяльнай сеткі і змушае рэгістравацца ў Фейсбуку. Шкада, бо пад сваім імем я, як жонка асуджанага, ніколі не раскажу нейкую прыватную гісторыю і шчыра не паспрачаюся з кімсьці. Дадам, аднак, што акрамя магчымасці дасылаць водгукі і каменты на «Свабода ў турмах» праз Фейсбук, ёсць і іншыя, больш традыцыйныя формы зваротнай сувязі, напрыклад, званкі на аўтаадказнік «Свабоды» або лісты на электронныя паштовыя адрасы нашага радыё. Усе гэтыя каардынаты змешчаныя на нашым сайце свабода.орг. Але спачатку давайте паслухаем тэлефанаванне. Меркаванне чалавека, якому абрыдла турэмная тэматыка, хоць ён ніколі не сядзеў, аднак ён, тым не менш, усё ж з'яўляецца нашым сталым слухачом, а таму раіць журналістам перабудавацца.
Я, перыядычна так слушаю вашу радыёстанцыю. Как она мне не нравится? Только тюрьмы и ничего ценного. Ни анализа обстановки политической, ничего. И вот, значит, смотрите, вот почти год уже Боинг, который сбит над Донецком, ведется там расследование, все такое. Хоть бы одно слово вы когда-нибудь произнесли, что... А у вас одни тюрьмы, и все, больше ничего. И 100 раз повторяется одно и то же. Вот у меня такое пожелание. Я не знаю. Вам надо перестраиваться. Ничего от вас нет полезного. Ничего. Одна чепухня.
Яшчэ адзін званок, аўтар якога, паводле ягоных словаў, даўно марыў патэлефанаваць у перадачу і расказаць пра свой турэмны досвед. Гэты чалавек быў асуджаны на 6 гадоў за эканамічнае злачынства.
Очень давно хотел вот в такую программку к вам дозвониться, никак не удалось, очень рад, сейчас в эфир попал. Честно скажу, я бывал в местах не столь отдаленных, люди там очень разные сидят, в основном контингент крайне молодой, юные ребята от 18 лет после малолетки до там где-то примерно лет до 30. Вот. Я надеюсь, вы слышите, что я разговариваю с вами абсолютно нормальным языком. Я был по экономическому преступлению, я находился в централах, это тюрьма, то, что мы называем, это камера, то, что закрыто, есть же еще и потом зона. Это очень сильно отличается по степени наказания. Лагерь, зона, как угодно можно назвать, это территория, где вы дышите и выходите. Хотя там внутри тоже есть такое чудо ШИЗО. Это тюрьма внутри тюрьмы. Это тщательное изобретение, в кавычках, нашей пенитенциарной системы. Это потрясающее издевательство над людьми, которые мало того, что они так изолированы от общества и так лишенцы, да, лишены свободы. Когда меня после почти годового пребывания именно в тюрьме, сначала камера предварительного следствия, потом камера осужденных, Вот, привезли в лагерь, и я, выйдя-то в карантине, просто смотрел на березы, пускай и за высоким забором, стоял под звездным небом, которого никогда не видишь из камеры, потому что окна не просто закрыты, они еще ресничками такими вниз наваренными. Но вы знаете, это не то, что легче, это вообще другое времяпрепровождение, скажем так. На самом деле, выносить из этого опыта можно только одно. Колоссальный ужас государства, в котором ты находишься, четкое понимание того, вообще, как тебя могут жернова перемолоть, как тебя система просто сожрет, все зависит, конечно, очень сильно от человека, попадающего туда. Если вы изначально приверженец преступной деятельности и что-то, каких-то вот этих понятий, того, сего и так далее, то, конечно, вы будете там еще больше окунетесь. Вот и ребята, особенно молодые, они вот под эту идиотскую романтику, в кавычках, под все эти штуки попадают очень здорово. Вы знаете, это жуткие вещи. Если в это вдуматься по-серьезски, вещи просто жуткие до кошмара.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Автор листа, який у великодні дні прийшов у редакцію СІЗА на Володарце, наш сталий туремний кореспондент, як і раніше у своїх листах, Ігор не забувається повіншувати журналістів «Свободи» со святами. Ще гады три тому Ігор утримлювався у Івацеївській кальоні, однак при кінці минулого року був ізнов арештований. Сёння ён падследны, якога абвінавачваюць паводле артыкулу 3.2.8.1 і пад пытаннем артыкул 3.2.8.3. Гэта ўжыванне наркотыкаў, а таксама распаўсюд наркотыкаў. У сваім лісце Ігар, аднак, піша, што гэта помста міліцыі за ягонае блогерство ў Фейсбуку. Таксама Ігар просіць наняць яму адваката, бо ягоная родная плаціць адвакацкія паслугі не ў стане. Ігару за 40, чалавек безумоўна не бесталанны, з добрым пачуццём гумара, упершыню ў турму трапіў у непаўналетнім узросце, больш за палову жыцця правёў за кратамі, спецыяльнасці няма, прафесія таксама. Падчас папярэдняй адседкі на пытанне, што будзе рабіць пасля турмы, казаў, што будзе біць словам, маючы на ўвазе журналістыку. Хаця, напэўна, гэтай справе, як і любой іншай, не кепска было б павучыцца, але ж до гэтага, як і до працы, Ігар не прызвычаіўся. Асуджанаму на 7 гадоў пазбаўлення волі Артёму Пракапенку, якому недавно было адмоўлена ў памілаванні, у ліпені споўніцца 25. За кратамі 5 год, калі яго, падобна Міколу Дзідку, не асудзяць паводле 411 артыкула, то ён выйдзе на волю ў 27 гадоў, без спецыяльнасці, без прафесіі. Бо з працай у калоніі вялікія праблемы. Як і многія іншыя бацькі, Віолета і Анатоль Пракапенкі хвалююцца, што турма можа прывесці іх сына да сацыяльнай дэфармацыі. Таксама гэтыя немаладыя і хворыя людзі баяцца, што могуць і не дажыць да дня вызвалення Артёма. Па сутнасці, калі б не іх стан здароўя, лічаць яны, Артём ніколі б не напісаў таго прашэння аб памілаванні, пра якое з ім ні адной швела размова адміністрацыя калоніі. Калі ж Артём атрымаў адмову на сваё прашэнне, гэта было для бацькоў абсалютна нечакана. Наш корреспондент сустрэўся з бацькамі Артёма Пракапенкі ў горадні, дзе тыя жывуць, ды займаюцца індывідуальнай прадпрымальніцкай дзейнасцю. Віолета і Анатоль расказалі свабодзе ў турмах пра свае неспраўджаныя надзеі.
У нас дома сложилась ситуация. Нас отцу поставили плохой диагноз.
Нам обоим.
У нас плохо со здоровьем у одного и второго. И мы находимся на таком свете, что неизвестно,
доживем ли,
когда он вылетит. А кроме нас помочь некому будет, когда он выйдет. Поэтому мы с ним вели беседы на эту тему, чтобы он как-то думал. Ну и вот он все-таки подумал, осмыслил все. Решил написать. Написал, он сказал нам где-то в феврале, в конце. 23 февраля эта бумага пошла уже наверх туда. К нему приезжали, не знаю, с какой то ли организацией он говорил.
КГБ приезжала.
Разговаривали с ним долго, почему он решил пойти на это. И он пообъяснял. И мы ждали положительного, конечно, результата этого. Потому что неоднократно с ним проводились ранее беседы. просто подписывай прошение, и все будет нормально. И он ждал. Почти 2 месяца не было никакого ответа. Как вышла вот информация, что он подал это прошение, сразу же в тот же день его вызвали туда, в спецкомендатуру, да. И дали ему вот этот документ об отказе на это его прошение. И все. Он в тот же день, 17-го, вот в пятницу вечером, он нам отзвонился и говорит: мама, я продолжаю сидеть, потому что пришел отрицательный ответ. Вызвали, показали бумагу с гербовыми печатями. Я говорю: а причину отказа кому-нибудь указали? Нет, просто отрицательный ответ.
Просьба помилования там. Ее можно не раз подавать, чтобы не знать.
Да, можно. Я ему, Артему говорила, Артем говорит: так, а можно второй раз подавать? Он говорит: можно, говорит, но смысл? Какой смысл?
Уже
сейчас смысла нету подавать второй раз.
Да.
И опять-таки, ну вот, столько раз говорили, обманули, и все получается с этим прошением. Тем более Сарамолотова этого по этому же делу выпустили. Почему Артем отказан? Просто он боится молодежь это выпускать, я думаю, перед выборами, чтобы ничего такого не было. Почему этому детку? Детку же сделали, что он еще год будет сидеть. Я думаю, тоже. Им это форменное издевательство и над ним, и над нами. У него тоже со здоровьем не лады. У него уже и кровь носом шла 2 раза. Считал нужным, что еще надо сидеть. Потому что Раскович сидел. Вот. Как дальше будут его дела развиваться, неизвестно. Потому что вроде так, как он подал это прошение, было спокойное к нему отношение. Там особо его не дергали. А что сейчас будет после этого отказа, неизвестно. Кому это выгодно делать, не знаю. Ну и говорил, что уже напишу тогда заявление на свидание. У него длительное свидание уже по срокам должно быть. Может, на июнь удастся, если там не все еще будет занято, подать заявление на это длительное свидание. Может, сутки ему обычно больше не дают, потому что со злостников его не выводят, как только подходит срок этих наказаний, что год, они опять на него начинают вешать. За не такое приветствие, за форму одежды. В жару в шлепанцах, а надо в ботинках быть. За это могут наказать еще там за что-то. Что такое? Другим все можно, а ему нельзя это делать. Все. Работы сейчас нет, не работает. В общем, вот такое пустое времяпрепровождение. Читает литературу и классическую, и такую, все, что там есть, они там читают.
Говорила мать Артема Прокопенко Виолетта в гостях программы «Не в забаве».
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Вячеслав Сухарепский из вёски Русины Барановицкого района. Коли только якийсь отважный чиновник заговорит по-белорусски, его тут же стараются выжить с тутейшего манкурского осяродку. Усе дзяржаўныя ды недзяржаўныя структуры напічканыя антыбеларускімі сіламі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струве.
Крыху замежнага досведу пра навучанне не самым звычайным спецыяльнасцям у тамтэйшых турмах. Гадоў 15 таму, апынуўшыся ў Шатлянды, я не магла не звернуць увагу на вялікую колькасць сляпых людзей з сабакамі-правадникамі. А потым ад маіх знаёмых пачула, што сабакаў дрэсіруюць вельмі сур'ёзныя злачынцы, якія сядзяць па 20 і болей гадоў. Тых сабакаў ім прывозяць з прытулкаў для бездомных жывёлаў. І вось на працягу года зэкі дрэсіруюць, каб потым аддаць іх у дапамогу інвалідам. Гэтыя забойцы, рабаўнікі, усе яны штодня праводзяць з сабакамі. Яны з імі нянчацца, яны іх выхоўваюць. Яны мараць пра тое, каб той сабака навучыўся носам уключаць і выключаць святло, разумець каманды на 3 мовах, уключна з мовай жэстаў, і некаму яшчэ ў дадатак прыносіў радасць. Вось такі турэмны досвед. Тюрма не обов'язково робить человека горшим, лічить відомий російський режисер Андрей Кончаловський. Поводле ягоних словов, він має певний досвід зносинов з былими зняволеними, у тим ліку і у США, де протяглий час працював.
У меня много было таких знакомых, но, понимаете, и в Америке у меня были очень известные люди. Дани Трехо, который сейчас героем стал американских картин «Мексиканец», он у меня начал свою работу в картине «Убежавший поезд», и началась другая карьера. Он был вообще торговцем наркотиком, сидел в тюрьме, сейчас замечательный артист. И писатель, который писал диалоги, Эдди Банкер, сидел 15 лет в тюрьме, стал замечательным писателем. Нет, вы знаете, это же зависит еще от индивидуальности. Просто так говорить, что тюрьма, безусловно, не делает человека, не обязательно делает человека хуже. Некоторые люди используют тюрьму для того, чтобы стать лучше, образованнее, читают книжки, которых они не имели возможности читать, и так далее. Поэтому я не думаю, что просто так вот человек отсидел. Вы знаете, можно посмотреть на человека и думать, что он отсидел, а на самом деле он никогда и не сидел. А уж и думаешь, нет, лучше с ним не общаться.
Осуджений Витебской колонії Ігор Алінєвич, подобно іншим зняволеним анархістам, так само належить до злосних нарушальників. Поводле ягоної маці Валентини, за апошні некалькі місяців його уже другий раз позбавили продуктової передачі. Улічуючи, що як порушальник ён має обмежування на набуття продукту у крамі, такі заходи адміністрації Валентина Алінєвич інакше як голодним катуванням не називає. Однак, як каже жінка, сам Ігор, як виникає з ягоних листів до розмови під час спотканню, реагує на питання туремного побуту, як на нейкую дробізу. Кардиться на життя наогул дренно. Гэта активізує ті нейронові сітки у мозгу, які відказують за адмовні образи і емоції, що переживаються знов і знов, а гэта, у свою чергу, викликає психосоматичне захворювання, написав ён у своєму листі до маці. Про те, що стало підставою для гэтага листа, розказує Валентина Алінєвич.
За ці 4 роки, які я їжджу в колонію, общаюсь с людьми, иногда на долгосрочных свиданиях с теми же заключенными, я вижу, что люди умные достаточно быстро учатся, как себя вести. Потому что, видимо, закрытое общество, оно требует особых каких-то правил поведения. Умение вписаться в какой-то коллектив, не потерять свою личность, это же тоже проблема. Люди учатся себя вести. При этом лишних слов никогда не говорят, не болтают попусту. Я вот за все эти годы один раз видела только личность на долгосрочном свидании сугубо отрицательную. Он настолько себя вел отвратительно. Но он пользовался особым покровительством вот обслуживающего персонала. Обслуживающий персонал очень часто выглядит гораздо хуже, чем сами заключенные. Ну, когда они с тобой общаются, то все вежливо, все хорошо. Но когда они думают, что их не слышат, ну вот там обходят территорию, форточка же открыта, и слышно все. Так несется такой мат-перемат, которого я на свободе никогда не слышала, не то что в тюрьме. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы Игорь не перенимал какие-то негативные моменты. Но прямо я ему об этом же сказать не могу. Поэтому в письмах размышляю. И я как раз ему написала письмо о том, что речь человека о многом говорит. У нас и раньше дома часто диалоги случались. Ну и хоть письма очень долго идут, такой вот диалог продолжается. То есть я продолжаю воспитывать его, а он, я думаю, гораздо лучше воспитывает меня.
А вот что меркуя Ігор.
Перечитав ліст на конт культури мови подрабязно і виявив масу підтвердження того на основі психоаналізу до особистих назіранняв. Так, ті, хто вживає грубе браткослов'я, саправди застаються в низі соціальної піраміди. Їх розв'язність уздійнічає на звичайну шушаміць, не більш. На парадок вишею сприймаються люди, які говорять виразно і цельно. Контроль над емоціями, виразність промови зачаровують публіку, бо кожна чуває жадання сказати чи непевність гэта зробіць. Тому здольністю таймувати внутрішні жарсті наглядно демонструє внутрішню силу і волю. Скардиться на життя, переливати негатив на агул дренно. Гэта активізує ті нейронові сітки у мозгу, якія адказваюць за адмоўныя вобразы і эмоцыі, што перажываецца зноў і зноў. А гэта, в сваю чаргу, выклікае псіхасаматычныя захворванні. Акцэнтаваць дрэнныя якасці іншых – гэта тоіць в сабе пастку праекцыі ўласных сумневаў у адносінах да сябе самога. А потым ідзе рацыяналізацыя. Калі яны такія, дык і я буду. Так чалавек умацоўвае в сабе якасці, якія сам жа крытыкуе. Да рацыяналізацыі належыць і самаапраўданне. Гэта нішто іншае, як спроба змяніць каардынатыўную сетку ўспрымання рэальнасці, дабудаваць карціну абставінаў такім чынам, каб учынак выглядаў прымальным для цябе самога. За самападману нараджаецца неўсвядомленае напружанне, якое будзе тачыць як чарвяк. Падобны эфект выклікае і хвальба, то бок падмена сапраўднага развіцця асобы фіктыўным падвышэннем уласнай значнасці ў вачах іншых. Аўтаматычна прыходзіць залежнасць ад думкі астатніх. Чалавек гоніцца за больш таннай папулярнасцю, а не за рэальным самасцвярджэннем.
Нічога добрага турма нікому не прынесла, лічыць музычны крытык да блогер Арцём Троіцкі. Хаця сярод ягоных шматлікіх знаёмых, якія сядзелі за кратамі, яму давялося сустракаць тых, хто захаваў сябе ў выдатнай форме.
Довольно многие знакомые бывали в тюрьме. Надо сказать, что ничего хорошего никому из них это не принесло. У меня вот был приятель Яша, он в тюрьме сошел с ума, полез на охранника и его застрелили. Еще были некоторые приятели, которые возвратились из тюрьмы людьми очень грустными, очень сломленными. Некоторые из них просто вообще как бы, вернувшись из тюрьмы, не стали возвращаться в свой бывший круг общения. В то же время я встречал некоторых людей, которые тоже отсидели, но сохранили себя в прекрасной форме, причем не только физической, но, я так понимаю, и моральной. То есть, вот, скажем, Йор Шевчук меня познакомил с своим приятелем, который был одним из топ-менеджеров в ЮКОСе. Он отсидел где-то лет 6 или 7. Вот человек прекрасно выглядит, замечательно говорит, и я послушал рассказы. Это была фантастика, то есть он вот всю эту самую зону, там какие-то лесоповалы и так далее, он превратил в какое-то образцовое предприятие. Он просто проявил себя как чудо-менеджер. И начальник этой самой зоны, где он сидел, он не хотел его отпускать, потому что он понимал, что вот этого человека выпустят, и у него там снова все развалится. Если я слышу, что человек был в тюрьме, для меня это ни в коем случае не черная метка, поскольку я повторяю, что многие мои знакомые в этих самых не столь отдаленных местах побывали и по политическим статьям, и по валютным, и как фарцовщики. Ну, собственно говоря, некоторые мои известные знакомые там были даже, при том, что они были музыканты.
Як вы ставіцеся да тых, хто сядзеў за кратамі? Ці апасаецеся вы былых зэкаў? Такое апытанне наш корэспандэнт правёў на вуліцах Магілёва.
Нельзя ни на ком ставить какое-то клеймо. Все зависит от человека. Просто надо этим людям иногда немножко посочувствовать, особенно молодые, которые туда попадают. Там очень много сидит 18-летних, 19-летних пацанов за убийство, что самое страшное. Их там могут сломать, и они не исправятся. Если у человека есть стержень, то он есть. Если его нет, очень трудно на что-то опереться.
Конечно, влияет. Ну, да, человек пробивной может, конечно, достичь чего-то, но, конечно, это много в чем его ограничит. Такое есть административное ограничение. Ну, там нельзя там на начальственной должности заниматься. То есть даже при большом желании можно там куда-то не попасть, но найди себя в другой области.
А эта судьба бывает разная. От этого никто не застрахован у нас. Смотря за что он сидел. У нас же быстрее посадят за мешок картошки, чем некоторые крадут миллионами.
Опасаться будут, согласен. В тюрьме сидел человек, значит, опасаться надо его. Доверие, может, со временем к ему и возникнет. Но опасаться надо. И в тюрьме сидел.
Я думаю, есть у него еще шанс. В жизни бывает, наверное, всякое.
А люди по жизни будут все, что его опасаться?
Будут, но все дальше от него зависит.
Так. Все зависит от человека. И все зависит от условий в данной стране. То есть, если есть условия реабилитации такого человека, значит, есть возможность. Если условий нет, значит, возможности нет. Иногда опасаешься даже нормального человека, который не сидел в тюрьме. Смотря за что он сидел. Если он сидел за изнасилование, это одна статья. Если он сидел за финансовую махинации, то в зависимости от этого уже как-то ты к нему будешь относиться. Но опять-таки, ты же не спрашиваешь, по какой статье он сидел. Да и он навряд ли тебе скажет.
У каждого человека своя планида. Есть убийца, который у него в голове одно, а есть, который тот же убивец, но защищая кого-то, например, свою любимую женщину. Если люди разумные, то они не будут опасаться. У каждого человека свое.
И он отбыл свое покарание, и он повинен выйти уже иншим человеком. Его изолируется от громадства, как бы он заробил полные выники. Так это же для того и сделано, как бы человек выправился и мог иметь инший шанец.
Да не может быть являться клеймом, каждая жизнь ошибается. Ну, в зависимости, какая тяжесть была там. Бывает всякое, что и садят не тех людей.
Каждый человек может исправиться. Бывают ошибки молодости, все бывает в этой жизни. Исправление вполне возможно.
А люди будут опасаться его?
Ну, это по первому, конечно, впечатлению, да. Но потом, если с человеком говорить, разговаривать, понимаешь, что не может быть такого, что уже совсем человек потерян для общества, то здесь не обязательно клеймо ставить. Но...
Гэта была свабода. У турмах сустранімся праз тыдзень.
Аўтар і вядучая праграмы